Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро слушателям «Разбудильника». Андрей Мелехов и Виктория Мартыненко у микрофонов, Дмитрий Бардышев в аппаратной начинают праздничный эфир на Радио России.
С праздником, друзья! Присоединяюсь сегодня, 9 мая, и, конечно же, мы поздравляем вас всех от чистого сердца, от всего Дома Радио, от всего Донтер с Днем Великой Победы. Это праздник со слезами на глазах, не зря поется так в знаменитой песне. Я, кстати, действительно плачу каждый раз, когда ее слышу. И сегодня мы поговорим о том, какой вклад в разгром гитлеровской Германии внесла Ростовская область, а также пройдемся по нескольким улицам наших городов и узнаем, в честь кого они названы.
У меня тоже ком в горле стоит, признаюсь. Друзья, у нас на связи доктор исторических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора Южного научного центра Российской академии наук по научной работе Евгений Коренко. Евгений Федорович, доброе утро.
Доброе утро, Андрей. Доброе утро, Виктория.
Доброе утро. Евгений Федорович, ну, хочется нам вернуться все-таки в май победный 45-го. Какая атмосфера царила тогда в Ростове?
Да, сложно же представить это. Как это вот можно сделать?
Каким был этот день?
Ну, на самом деле, этот день, конечно, был очень ярким, значимым и эмоционально насыщенным. Вот у нас сейчас есть возможность, вы знаете, на просторах интернета в свободном доступе существует ролик. Если мы наберем просто «Ростов-на-Дону», 9 мая 45-го года, и у нас вот мы можем увидеть воочию, наверное, как это происходило. Мы видим, как люди выходят на улицы города, люди обнимаются, целуются друг с другом, знакомые, незнакомые. У нас есть воспоминания очевидцев событий вот этого времени, этого дня, которые рассказывали, как люди выбегали, вот когда только поступило известие о том, что победа, война закончилась, объявлен государственный праздник, День Победы. Просто вот такое неимоверное счастье нахлынуло на людей, что они там выбегали, кто-то раздетый, кто-то полуодетый, целовались буквально с незнакомыми людьми. Народ сам организовался, как отметить-то праздник. Кто-то, там, значит, у кого было оружие, там, стреляли в воздух, кто-то танцевал, кто-то там устраивали какие-то народные гуляния, народные шествия, накрывали столы. То есть людей не надо было заставлять это делать. Вот просто надо представлять, что война продолжалась почти 4 года, 3,5 года шла. И вот все это время это было огромнейшее напряжение сил, испытания, тяжелейшие испытания для всей страны, для наших ростовчан, для жителей Ростовской области, для жителей Дона. И вот война закончилась. Потом уже пойдет осознание, что не все вернутся с войны, что многие погибли, много инвалидов будет после войны, раненых, измученных людей, что потери будут большие. Но это потом. Вот в этот день будет радость, неимоверная радость, просто чувство шока вот такое, знаете, вот эмоциональное, когда пружина, она натягивается, натягивается, и потом она нежно лопается. Вот это освобождение происходит от страшного груза, от перегрузки, которую все испытывали. Так что, вот, конечно, главное чувство людей, которое охватило, это было чувство радости.
Ну, попытаемся представить, да. Тем более, Виктория, у нас с тобой тут совершенно рядом, буквально несколько метров за стеной, есть молчаливый свидетель тех времен, я имею в виду экспонат нашего музея, тарелка 37-го года выпуска. Я уверен, что при ее помощи тоже многие ростовчане услышали сообщения, которые передавали по радио об окончании Великой Отечественной войны, и вот у меня прям мурашки по коже бегут, честное слово. Но ведь вместе с радостью, наверное, потом пришло осознание, что очень много работы, потому что город-то был разрушен. Да даже сейчас мы идем там по многим улицам, по Буденновскому, и видно просто, где старая кирпичная кладка довоенная, где уже после все это спасали и каким-то образом реставрировали. И все это с нами остается. А вот имена улицам сразу начали присваивать тех героев, которые погибли на войне? Либо попозже уже это начало происходить?
Я хочу сказать, что имена, появились новые имена на карте Ростова-на-Дону практически вот в первые годы послевоенные. Конечно, город был очень сильно разрушен, и вы правильно говорите о том, что вот город попал в число 15 самых разрушенных городов Советского Союза, Российской Федерации. Конечно, вот сразу 9 мая 45-го года это не ощущалось. И опять же, вот даже вот если мы вот к этим кадрам обратимся, у нас, нам все-таки в Ростове повезло с тем, что у нас была студия кинооператоров-документалистов. Вот, наверное, благодаря этому уцелели эти съемки, потому что там видно, что даже вот в основном женщина на улицах города, да, почему женщины? Потому что мужчины-то еще на фронте остаются. Мужчин очень мало, они или в военной форме, Или кто-то, может быть, там, кто по броне не ушел на фронт, кто там вернулся по инвалидности, может быть. Вот. То есть к вопросу, кому восстанавливать, да? То есть надо было время еще, чтобы люди вернулись с фронта. Но уже восстановление началось во время войны, 43-го года, как только Ростов освобождают, уже начинаются, принимаются меры по восстановлению нашего города. Подсчитываются потери, а потерь было очень много, людей очень много потерял Ростов-на-Дону, как и вся Ростовская область. Вот. А если говорить об именах, да, действительно, у нас появляются имена, связанные с нашими освободителями, с бойцами Ростовского стрелкового полка народного ополчения. У нас есть целый ряд улиц, которые носят эти имена. У нас есть улица имени Гукаса Мадаяна. Это офицер.
Да, и вот как раз-таки предлагаю, наверное, по Ростову пройтись и с этой улицы начать. Подвиг Мадаяна имел непосредственное отношение к Донской столице, как вы уже сказали. Он вместе со своими бойцами удерживал железнодорожный узел. Как это происходило?
Нам удалось буквально несколько лет назад записать воспоминания Павла Дмитриевича Кравченко. Он как раз ушел добровольцем на фронт. Вот он как раз тоже оказался добровольцем и в этой ситуации, когда он попросился сам добровольно вот принять участие вот в этой вылазке. Как он рассказывал, построил Мадаян и объявил, что надо создать такой штурмовой отряд, который пойдет в первом эшелоне на прорыв. Задача захватить железную дорогу, перекрыть железнодорожный вокзал. И вот вызвали добровольцы, в числе которых оказался и Павел Дмитриевич Кравченко. Он был тогда сержантом, бронебойщиком. Сам он, когда мы беседовали с ним, он человек очень невысокого роста, там всего там 1.50-1.60 метра, он нес 16-килограммовое ружье ПТР, представьте себе, которое 1.70 метра длиной само было. В числе других бойцов бригады, также они переправились через Дон, перешли и сумели прорваться к вокзалу железнодорожному. Но, оказавшись в самом городе, уже захватив здание вокзала, они сами оказались в окружении. То есть противник сначала не ожидал подобной дерзкой вылазки, а потом он все-таки уже сумел окружить ворвавшиеся части. Так получилось, что здесь другие командиры батальонов или были ранены, или погибли, и Мадаян, который командовал 4-м батальоном, он принял на себя командование всей группировкой. Вот всем, там, примерно 800 солдат у него оказалось в подчинении. И вот он командовал всей этой группировкой, 800 человек. Удалось Гукасу Мадаяну отбить 43 атаки противника.
Сколько длилось это противостояние?
Ну вот 7 февраля практически неделю, он 6 дней находился. Только тогда, когда его отряд подвергся бомбардировке, тяжелой артиллерийской атаке, тогда уже, когда здание вокзала было подожжено с помощью авиабомб, бойцам нашим пришлось оставить его, перейти на другой участок, это вот к литейному цеху линзавода. Там они дальше закрепились, и там уже оттуда продолжали обстреливать территорию привокзальной площади. Единственное, что им повезло, на вокзале стояли железнодорожные составы, где было продовольствие, немецкое продовольствие, им удалось захватить. Там вот с точки зрения обеспечения продуктами им, в общем-то, было достаточно. А так приходилось использовать даже немецкое вооружение, которое они захватили, немецкие боеприпасы, и использовать их. Вот тот же вот самый Кравченко рассказывал, что им не хватало боеприпасов, ему пришлось совершить вылазку, там через трубу пройти через здание вокзала, выйти специально, и потом там уже обнаружить, выйти на склад с боеприпасами и доставить их вот это, необходимые боеприпасы для своих частей. И вот за это время обороны вокзала Мадаяну удалось уничтожить, отряду Мадаяну удалось уничтожить до 300 солдат-офицеров противника, танк подбить, 35 автомобилей, захватить значительное количество вооружения вражеского. Вот, и самое главное, вот, удержать это здание. То есть 13 февраля они вновь совершили вылазку и снова захватили здание вокзала. И вот это, конечно, такая уникальная ситуация, когда небольшой отряд, лишенный поддержки других частей Красной Армии, мог в течение практически вот 6-7 дней держать под своим контролем здание вокзала и отразить десятки атак противника, который намного превосходил силы Мадаяна. То, что в честь него названа улица, одна из важнейших магистралей нашего города, конечно, это полностью справедливо. Я думаю, что он заслуживает не только название улицы, да, там есть памятник, но надо, может быть, еще какой-то бюст специально поставить, потому что ему присвоено название Героя Советского Союза после этого было. После этого он закончил военную академию, он учился дальше, вот воевал, командовал полком, но всегда он помнил, что он был одним из главных участников освобождения Ростова-на-Дону. Это был очень значимый факт в его биографии.
Я по этой улице каждый день езжу, и теперь буду
Будешь буду более вспоминать, подробно,
да, и более подробно, может быть, изучу еще, потому что наш формат нашей программы не позволяет слишком много и буквально по часам разбирать эту героическую страницу в нашей истории. Но давайте тогда с Западного не будем далеко уезжать. Есть еще улица Малиновского, недалеко, кстати говоря, от Мадаяна. А какой вклад внес Родион Малиновский в окончательное освобождение Ростова?
Тоже очень интересная судьба связана с Малиновским. Дело в том, что Родион Ильич Малиновский ведь два раза имел отношение к Ростову-на-Дону. И первый раз это были более трагические, сложные события. Он возглавил Южный фронт, командование Южным фронтом, стал командующим Южным фронтом 25 декабря 1941 года. Это произошло после первого освобождения Ростова-на-Дону, когда Ростов мы освободили, а дальше Таганрог взять не смогли, как рассчитывало советское командование. И после этого генерал-полковника Червиченко сняли с должности командующего фронтом, назначили Малиновского на эту должность. Войска под командованием Малиновского пытались прорвать немецкую оборону на позициях реки Меус, на Меус-фронте. Это вот знаменитая, ну не очень знаменитая, может быть, Таганрогско-Покровская была операция весной 42 года. А потом последовало немецкое наступление на юг, реализуя планы операции «Блау», прорыв на Кавказ. Войскам противника удалось прорваться к Ростову-на-Дону, захватить Ростов-на-Дону 25 июля 42 года. И тогда последовал очень такой суровый приказ Сталина, приказ номер 227, в котором обвинялись войска Южного фронта в том, что они покрыли свои знамена позором, что они оставили города Ростов, Новочеркасск. Вот такое очень тяжелое обвинение легло и на часть Южного фронта во главе с Малиновским, и на город наш Ростов-на-Дону. Да, это были очень суровые слова и не совсем справедливые, поскольку все-таки у противника было серьезное преимущество тогда в войсках, в технике, особенно в бронетанковой технике, в авиации. И Малиновский, вот есть одна известность, что он просто выводил войска из города, чтобы они не оказались в окружении. Такие уже котлы вражеские складывались на западной границе, мы знаем. Был котел под Киевом, котел в Белоруссии. Фронт вообще ликвидировали Южный, он вошел в состав частей Северо-Кавказского фронта. Угу. Вот, и потом его уже Малиновский командовал Донской оперативной группой, потом 61-й армии, потом уже был замкомандующий Воронежского фронта, и потом возглавил 2-ю гвардейскую армию. И вот командует этой армией, он хорошо проявился под Сталинградом. А потом как раз после того, как Еременко оставил командование Сталинградского Южного фронта, его назначили командующим Южным фронтом. И вот именно возглавляя часть Южного фронта, Малиновский и освобождает Ростов-на-Дону. То есть вот здесь как раз происходит такая реабилитация на Малиновского. Вот представьте себе, да, то, что именно части под командованием Малиновского оставили Ростов-на-Дону в июле 42 года в тяжелой ситуации. И именно части другого уже, нового Южного фронта, сформированного на основе Сталинградского фронта, это был Южный фронт второго уже формирования, они освобождают Ростов-на-Дону. Я думаю, что для Малиновского это было очень важное событие. То, что вот для него это была главная такая тяжелая травма, но даже дошло до того, что вот его член военного совета, его личный друг, комиссар Ларин, в конце 42 года застрелился даже. Вот и сам Малиновский, там вот есть сведения, о которых рассказывала его дочь, сообщала о том, как его принимал Сталин, вот что там неизвестно, какая дальнейшая была его судьба. Ну вот то, что он все-таки потом освобождает Ростов-на-Дону, конечно, это было для него очень важно, что он, можно сказать, искупил вот то, что происходило летом 42 года.
В сегодняшнем праздничном разбудильнике принимает участие доктор исторических наук Евгений Кринко. Мы обязательно продолжим рассказ о том, какой вклад внесла Ростовская область в победу над фашизмом. Говорим о том, какой ценой она нам досталась. У нас на связи доктор исторических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора ЮНЦ РАН по научной работе Евгений Кринко. Евгений Федорович, наш следующий вопрос.
Евгений Федорович, Меус-фронт, я думаю, что каждый житель Ростовской области знает, какие там были ожесточенные бои, буквально содрогается от этого слова. Вот о каких подвигах чаще всего вспоминают, какие имена звучат, когда мы говорим конкретно о Меус-фронте?
То, что с прорывом Меус-фронта и освобождением Таганрога закончится освобождение Ростовской области, конечно, очень важное, очень значимое событие в жизни нашего региона. Не случайно наш сегодня главный музей находится как раз открыт на Самбеке, который создавался и на поддержке органов государственной власти, и на народные деньги создавался. Он так и называется, Народный военно-исторический музейный комплекс Самбекские высоты. А если мы говорим о героях прорыва Меус-фронта, конечно, их очень много. Вот за все это время, конечно, десятки, сотни людей совершили героические подвиги, и не случайно у нас многие части носят наименования, связанные вот с тем, что они как раз вот освобождали территорию Ростовской области, территорию Таганрога города. Вот всего, если можно даже посчитать, у нас 11 частей соединений носят название «Донских». Но, правда, лишь одна часть носит название «Ростовская». Это 3-й гвардейский истребительный авиационный полк. У нас есть «Донские», 1-й гвардейский танковый корпус, 5-й гвардейский «Донской», очень самый известный, наверное, наш казачий кавалерийский корпус, 6-я гвардейская истребительно-авиационная дивизия, 44-й и 61-й гвардейские ночные бомбардировочные и 58-й гвардейский штурмовой авиационный полки. А дальше у нас еще Зиманьяковский есть, 5-й гвардейский механизированный корпус, и Таганровский 130-я и 416-я стрелковые, 6-я гвардейская бомбардировочная дивизии, 134-й и 135-й гвардейские бомбардировочно-авиационные полки. И, наконец, у нас еще есть Тацинский, 2-й гвардейский танковый корпус. Вот это все части удостоены вот такой, такие коллективные герои, мы можем сказать, которые носят название тех регионов, где они проявили мужество и героизм.
А, Евгений Федорович, все-таки чаще всего звание героя, да, Советского Союза, о героях мы сегодня и говорим, присуждали погибшим или живым. Есть ли какие-то данные об этом?
Вы знаете, вот у нас как бы нет такой статистики. Может быть, она есть, но я сейчас не могу, наверное, точно ответить. Кого больше было, погибших или живых? Ведь это звание действительно давало исключительные заслуги. Они могли быть личные или коллективные заслуги перед государством, перед обществом, которые были связаны с совершением такого геройского подвига. И первые герои, ведь первое звание появилось еще у нас в 30-е годы, присваивали звание Героя Советского Союза. Первые летчики получили звание Героя Советского Союза за спасение парохода «Челюскин» тогда еще. И вот всего за все время советской истории звание Героя Советского Союза, потому что сейчас название присваивается, сегодня мы присваиваем звание Героя Российской Федерации, Героя России, а всего получило звание 12 700 человек. Так вот, с Великой Отечественной войной связано 11 тысяч человек, более 11 тысяч человек. Основная часть героев получили вот именно за события Великой Отечественной войны. И я хочу сказать, что, конечно, здесь многое зависело от того, в каких войсках воевал солдат, или офицер, или командир, или политработник. В некоторых родах войск было четко расписано, за что можно было получить звание Героя Советского Союза. Я имею в виду, прежде всего, авиацию, конечно. Для летчиков в начале войны 41 года звание Героя Советского Союза присваивали за 10 сбитых самолетов для истребителей. А с 43-го года уже количество, потому что все-таки уже научились воевать, и количество самолетов возросло до 15. Для бомбардировщиков, для пилотов бомбардировочной разведывательной авиации, золотая звезда героя они получали, когда они совершали 35 боевых вылетов или 20 ночных вылетов. То есть другая система, да? Могу сказать, что для танкистов, например, вот такой нормы не существовало.
То почему есть такая несправедливость?
Ну вот так вот считало командование. Здесь давали не по количеству подбитой техники. За уничтоженный подбитый немецкий танк командир танка, наводчик и механик, водитель получали 500 рублей. А заряжающий радист, то есть считалось, что вот они меньшую как бы роль сыграли, хотя все равно же это один экипаж, получали по 200 рублей. И звание же героя давали только тогда, когда совершался какой-то уникальный подвиг. Вот такой, например, подвиг, это подвиг танкиста Коновалова. Это тоже территория Ростовской области, хутор Нижнеметягинский, который сумел уничтожить целую колонну немецкой боевой техники. Это были самые жаркие дни июля 42 года. Как раз немцы шли, немецкие войска шли на Сталинград, продвигались тогда. Но это вот уникальные такие случаи. И если летчиков у нас там более 2000 человек получили звание Героя Советского Союза, там где-то 2200 с лишним человек, то танкистов оказывается меньше. Поэтому здесь зависело еще от того, где человек служил, в каких войсках. Конечно, в начале войны героев мы знаем меньше. Вот главное количество награждений, если говорить о динамике присвоения звания Героя Советского Союза, это вот где-то начиная с 43-го года, когда уже пошли победы. Потому что когда тяжелые поражения идут, там, наверное, все-таки реже присваивало звание Героя Советского Союза.
Да, эту информацию, друзья, нужно переварить.
С Днем Победы еще раз.
Ура!
Всех! Сегодня, да и не только сегодня, всегда, я считаю, нужно помнить тех людей, благодаря которым этот праздник стал возможен. И неважно, носил этот человек звание Героя Советского Союза, о которых мы поговорили перед музыкальной паузой. Я считаю, что каждый, кто воевал, практически достоин, на самом деле, называться героем. И напоминаю, что на связи с нами сегодня доктор исторических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора ЮНСЭ РАН по научной работе Евгений Коренко. Евгений Федорович, партизанское движение, вот о чем еще хотелось бы поговорить, потому что огромную роль все-таки в годы Великой Отечественной войны сыграли не только люди, которые служили, непосредственно находились в пекле, да, были на фронте, но и те, кто вот таким образом, да, изнутри подрывал, можно сказать, врага. В партизанском движении участвовали женщины, даже дети. В Ростове относят Витю Черевичкина к такому движению, в честь которого назван парк у нас в городе. Но на этот счет идут споры. Все-таки можно ли говорить, что он был партизаном, или же это просто вот жертва, да, жертва войны, жертва фашистского режима?
Вы знаете, вот здесь я, может быть, немножко не соглашусь с использованными понятиями. Наверное, они для, скажем так, обычного человека, для человека, ну, не являющегося историком, они вполне приемлемы, но историки все-таки различают обычно, историки, занимающиеся событиями войны, различают разные формы народного сопротивления противнику. Вот более широкое понятие – это все-таки не партизанское движение, а сопротивление врагу, сопротивление. И движение сопротивления, оно было в разных странах, которые были оккупированы Германией нацистской, ее союзниками, и в Италии, там, и на территории Югославии было, на территории Китая, ну, конечно, очень сильно было на территории советской. К народному сопротивлению можно отнести разные формы. Вот самой такой открытой формой борьбы народной, вооруженной борьбы, были, конечно, партизанские отряды. Они создавались обычно в тех местах, где можно было укрыться партизанам. Ведь партизаны, в отличие от частей Красной армии, от частей кадра, действующей армии, не вели постоянные боевые действия. Они должны были где-то прятаться, вот, и потом наносить удары. А где можно было прятаться? Это ли территории леснов, потому что противник-то обладал преимуществом с воздуха, да, авиация у него была в это время. Поэтому это или лесная зона, или где-то там горный, в горной местности можно было прятаться. А у нас, как мы знаем, на территории Ростовской области в основном это степные зоны. И создавать партизанские отряды было очень сложно на такой открытой местности при преимуществе противника сверху. Но вот кроме партизанских отрядов создавались еще подпольные организации. В чем заключалась задача подпольщиков? Это ведь так, они могли совершать диверсии, как партизаны, они могли собирать разведывательные сведения о противнике, они распространяли листовки, в которых сообщали, там, допустим, сводки Солнфунбюро, что сообщали там о победах частей Красной Армии, о том, что скоро придут наши, освободят. В общем, крепили веру в победу. Вот это вторая форма. А была еще и третья форма. Это, я бы сказал, стихийное народное сопротивление. Неорганизованные. Просто люди, которые саботировали решение оккупационной администрации, не выполняли требования. И вот если бы организованные отряды, создававшиеся там партийными инстанциями, органами НКВД, там, другими структурами, армейскими соединениями, если бы действовали только они, если бы не получали поддержку со стороны значительной части населения, то успеха они бы, конечно, не имели. Вот то, что это организованное сопротивление опиралось на поддержку, массовую поддержку населения, вот это и позволяло им одерживать успех, одерживать победу, придавала массовость всему сопротивлению. И вот если мы теперь обращаемся непосредственно к заданному вашему вопросу по поводу Виктора Черевичкина, мы знаем, что здесь, конечно, существует много разных сведений, много легенд окутывает это имя, и даже там существует версия, что это, может быть, и не Витя Черевичкин, а, может быть, другой человек вот изображен был, вот, да, вот мальчик с голубем, который расстрелян. Конечно, если мы говорим об этом человеке, то здесь партизаном в чистом виде, конечно, считать его нельзя, потому что он не был бойцом партизанского какого-то отряда. То, что он мог оказывать сопротивление противнику, ну, так, такая версия существует. Не отдал голубей, да, таким образом он не принял чужую власть и совершил таким образом вот акт сопротивления.
Ну, пускай, наверное, все остается на своих местах. Мы будем продолжать верить в эту историю, потому что действительно сопротивление было колоссальное оккупационному режиму. И давайте тогда отправимся в город Шахты. Я знаю, что он любим Виктории Мартыненко. В этом городе есть улица имени Ольги Мешковой. Расскажите, какую роль она играла в сопротивлении?
Вот она как раз являлась участницы подпольной группы, которая действовала в городе Шахты. И город Шахты, само название города, да, это город шахтеров, прежде всего, да, конечно, здесь было также создано, даже еще до вторжения противника, до захвата, было создано 14 подпольных групп на территории города Шахта. Были три районные группы, на шахтах отдельная группа была, на ГРЭС имени Артема создана была отдельная группа. Но часть из них сумел противник обнаружить и уничтожить в первые же дни оккупации. Конечно, все было во время оккупации. Были и факты предательства, были и факты, связанные с тем, что кто-то не выдержал вот этого огромнейшего напряжения. Но часть людей вот сохраняла и продолжала работу. И диверсии они совершали против противника. И листовки распространяли также. Но вот все-таки противнику удалось вычислить после того, как подпольщики взорвали хлебопекарню, там подожгли продовольственный склад, взорвали вражеские там немецкие эшелоны. Им все-таки удалось обнаружить руководителей подпольных организаций. И был арестован сначала Иван Клименко, который был одним из руководителей организации. Он 11 октября 1942 года его вместе с другими арестованными вывезли на шахту имени Красина. Это одно из самых наших трагических мест, мест памяти нашего Донского региона. И в момент казни, когда он произносил гневную речь вот в адрес фашистов, говоря о том, что советские люди не сдадутся никогда, один из карателей попытался его скинуть в ствол шахты, тогда он сцепился за него, и вместе с ним они упали в ствол шахты. И вот так же поступила и Ольга Мешкова. Она также была арестована уже после того, как Клименко арестовали, и ряд других руководителей подполья был уже арестован и казнен. Она продолжала деятельность. Она нередко выезжала, не только находилась в самом городе, ездила в ближайшие районы города, где также вела подпольную деятельность, где также там она распространяла листовки. Вот, и ее уже захватили, арестовали, буквально там оставалось не так много времени до освобождения города Шахты. Она была арестована 10 декабря 1942 года, когда уже тоже вывели ее на казнь. Один из карателей попытался снять с нее пуховый платок с головы, понравился ему этот пуховый платок, видимо, хотел оставить себе его. И тогда она схватила его и вместе с ним также бросилась в ствол шахты. Сегодня имя Ольги Мешковой носит Дворец культуры. Я считаю, что, конечно, заслуживает увековечивания. И она, и другие шахтинские подпольщики заслуживают присвоения других, наверное, населенных пунктов, может быть, улиц, это каких-то других топонимов.
Я признаю, сейчас я как раз-таки жила просто на улице, которая называлась ее именем, ужасно всегда этим гордилась. Хочу, наверное, немножко извиниться перед нашими радиослушателями. Не можем мы охватить все, сроки программы сжаты и ограничены, а улиц так много, и, наверное, каждому нужно начать с себя, посмотреть, вдуматься, на какой улице я живу, а знаю ли я, в честь кого она называется. Вот. И не поленитесь, сейчас все абсолютно доступно в интернете, и про любого человека можно найти информацию.
Мы благодарим доктора исторических наук, главного научного сотрудника, заместителя директора Южного научного центра Российской академии наук по научной работе Евгения Кринко за столь подробный рассказ. Евгений Федорович, мы вас поздравляем с этим праздником. Спасибо вам за вашу работу, за то, что вы сохраняете память об этих нелегких исторических временах. Я думаю, что все мы вам должны быть благодарны за это.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Я присоединяюсь к вашим словам. Я также хочу поздравить всех жителей нашего региона, да и, наверное, всех жителей нашей страны, а не только нашей страны, наверное, и многих других стран, особенно территории бывшего вот Советского Союза, с нашим общим праздником. Это наша общая победа. Ее приближали все народы нашей страны. И жители Донского региона внесли свой значимый вклад. Всего на фронте, только на фронте сражалось более 665 тысяч человек. Это жители нашей Ростовской области. 278 уроженцев Дона стали героями Советского Союза. Среди них есть и герои, дважды герои Советского Союза. Есть и маршал Будённый, который был трижды героем Советского Союза. Он тоже наш уроженец. Вот. Но, к сожалению, вот мы, у нас больше половины призванных на фронт. Это очень большое количество. Подумайте, больше 50% не вернулось домой. 334 тысячи человек. А сколько было уничтожено в период нацистской оккупации? Это тоже, конечно, очень трагические события. Но все это вот позволило нам одержать победу. И День Победы, конечно, это наша общая, очень замечательная, знаменательная дата. Поэтому я всех поздравляю с нашим общим праздником. И надеемся на то, что мы будем помнить всегда о наших героях и наших жертвах.
Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Мы с Викторией Мартыненко прощаемся с вами до завтра всего лишь навсего. Празднуйте правильно. Не забывайте еще раз, что это не только повод съесть шашлык, но и вспомнить о погибших, вспомнить о нашей славной истории.
Присоединяюсь к Андрею Мелехову. Оставайтесь на волне радио России, радио Донт Эр. С Днем Победы! Пока!